Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
В этот раз мы снова приходим к замечательной возможности посмотреть на великую доктрину богодухновенности Писания. Мы сфокусируемся на той части богословия, которая известна как библиология, изучение Божьего Слова. Несколько лет тому назад я прочитал интересное интервью. Очень известный автор христианских песен, некоторые из них мы поем здесь, в церкви, отвечая на вопрос, как он написал одну из песен, сказал следующее. Что касается этой песни, она пришла быстро, и нам не нужно обсуждать ее богословие. В действительности мы считаем, что попытки такого анализа песен являются вторжением в действие Святого Духа, который вдохновил ее написание. Конец цитаты. Я думаю, что я понимаю, что автор этой песни имел в виду, и именно это и является поразительным заявлением – утверждать, что нам не нужно обсуждать богословие слов песен, потому что это будет вмешательством в работу Святого Духа, вдохновившего ее написание. Это может указывать на серьезное напоминание того, что значит вдохновение Святого Духа. В защиту этого автора можно сказать, что слово «вдохновение» встречается часто – особенно в контексте музыки. Одно дело сказать «музыка меня вдохновила», и совсем другое – это была вдохновенная передача музыки. Здесь имеется в виду, что музыка ободрила нас, эмоционально вдохновила, когда мы ее пели или слушали. Автор может сказать, что процесс написания песни был вдохновением. Но утверждать, что песню, вдохновленную Святым Духом, нельзя анализировать, значит ставить песню на один уровень с Писанием. То есть автор, пишущий песню, имеет то же вдохновение, что и, например, Лука – при написании Евангелия, или Павел, когда писал послание к римлянам, или как вдохновлен был Исаия, когда писал пророчество. Что мы имеем в виду, говоря, что Библия вдохновенна? Значит ли это, что книга вдохновляет нашу веру, религиозные чувства и сознание? И вдохновляются ли авторы песен в наше время так же, как были вдохновлены библейские авторы? Современные книги вдохновлены, а проповеди? Термин «вдохновение» образован от латинского термина «вдыхать». Здесь можно запутаться. Во втором послании Тимофею, 3 главе, 16 стихе написано: «Все Писание богодухновенно». Слово «вдохновение» создает определенные проблемы. Буквальное греческое слово означает «выдохнутое Богом». От этого же греческого слова образованы термин «пневматика» и «пневмония». Все, что связано с дыханием. И во втором послании Тимофею 3:16 переведено как «богодухновенно». «Все Писание богодухновенно», то есть дано Божьим дыханием. Это не мы вдыхаем, но Бог вдыхает. Бог вдыхает свои слова, а не просто вдохновляет нас. Мы верим, что Библия вышла напрямую из уст Божьих. Ее выдохнул Бог. Он дал нам слово и проговорил. Можно ли сказать то же самое о песне, или о книге, или о проповеди, или об идее, мысли, или плане суждения? Является ли это прямым откровением, исходящим из уст Божьих? Мы хорошо знаем, что нет. Я никогда не проповедовал богодухновенную проповедь. В этом смысле я никогда не был получателем божественного откровения, данного посредством богодухновенности. Так, чтобы Бог вдохнул в меня проповедь, которую я потом проповедовал вам. А как насчет говорения на иных языках? Как насчет людей, которые получают пророчество, слово мудрости или слово знания? Не является ли это богодухновенным откровением, исходящим от Бога? Не является ли это откровение равным тому, что говорится в Библии? Некоторые возразят: «Твое утверждение идет слишком далеко». Существуют разные степени богодухновенности. Некоторые проповедники могут быть богодухновенны, некоторые авторы песен могут быть богодухновенны, и некоторые люди, получающие откровение и слово мудрости и знания от Бога. У меня были дискуссии на эту тему со многими людьми за последние годы. Они богодухновенны, но не в той степени, как богодухновенна Библия. Это божественное вдохновение меньшей степени. Некоторые произведения вдохновенны в максимальной степени. К таковым относятся книги Библии, тогда как другие имеют меньшую степень вдохновения. но богодухновение означает «выдохнуто Богом». Вот почему нужно быть очень осторожным с выражением «Господь сказал мне это» или «Господь сказал мне то». На протяжении многих лет я помню много разговоров с людьми, которые были уверены, что Бог говорил им самые разные вещи. Я помню один разговор, в котором женщина сказала мне: «Мне не так важно, что говорит Библия, я знаю точно, что Бог говорит мне». Это странно. Не существует степени в том, что Бог говорит. Он или сказал, или не сказал. Что-то было вдохнуто Богом или нет. Слова не могут быть в большей или меньшей степени Божьими словами. Чтобы понять это, можно представить, как мы считаем что-то самым высшим, лучшим и оптимальным. Это называется превосходная степень. Высочайшая гора, лучшие часы, больше всего денег. Если это правда, то нет горы выше, часов лучше и человека богаче. Поэтому нет более вдохновенных или менее вдохновенных слов от Бога, потому как Бог — это абсолют. Поэтому Божье слово абсолютно. Бог — превосходная степень. Божьи слова всегда наивыше. Богодухновенность не имеет степеней. И нет песен, нет книг, нет видений, нет откровений, нет проповедей, которые были бы прямым откровением от Бога. На самом деле даже эта мысль становится пугающим предположением, ибо Библия заканчивается следующими словами. Откровение 22:18. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей». Имеется в виду книга Откровения. Но это заключение Божьего Откровения, канона, поэтому данные слова применимы ко всякому дополнению ко всему Писанию, поскольку это последняя книга, которая свидетельствует всякому слышащему слова пророчества книги сей, что если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Здесь очень ясное предупреждение: ничего не добавляйте к этой книге. Таким образом, можно сказать, что что-то богодухновенное в библейском смысле этого слова значит сделать очень серьезное утверждение. Я беру слово, которое вдохновлено Богом, и я предпринимаю все, что могу, чтобы представить его вам без искажения. Но мои усилия — это мои усилия. Надеюсь, что они усиливаются работой Святого Духа в моем разуме. Но слова, которые я говорю, — это мои слова, выражающие мою попытку объяснить значение Божьего откровения. Я помню, как у одной женщины-проповедницы брали интервью. Ей задали вопрос: «Как вы создаете свои проповеди?» И она ответила таким божественным голосом: «Я не создаю свои проповеди, я получаю их свыше». И она стала рассказывать, что проповеди сходят к ней с небес. «О, как бы я хотел, чтобы это было так, и это упростило бы мою жизнь! Песни, которые вы пишете, просто реакция на то, что Бог открыл в своем слове. Проповеди, которые вы проповедуете, это просто попытки взять уже богодухновенное, открытое людям Слово Божие и ясно донести их до слушателей. Я был бы глупым, если говорил, что Бог вдохновляет мои проповеди, или Бог вдохновил книгу, которую я мог написать. Все мои проповеди нуждаются в редакции, а Богу не нужно редактирование. В лучшем случае мои проповеди представляют собой слабую попытку взять Слово Божие и донести их до людей через человеческий инструмент. Поэтому нам нужно быть особо внимательным, чтобы защищать богодухновенность Писания. Итак, это было вступление. А теперь давайте поговорим о богодухновенности. Сейчас мне придется немного побыть профессором семинарии, но я буду говорить проще, чтобы вы поняли. Несколько дней назад я прочитал в Лос-Анджелес Таймс, что я могу доносить сено до уровня козлов. Я возьму на себя такую ответственность. Правда, я не знаю, хотите ли вы ассоциировать себя с козлами. Что такое доктрина боговдохновения? Откровение — это содержание, это Божие выражение Его истины. Богодухновенность — это инструмент, это то, каким образом Он это сделал. Когда мы говорим о божественном откровении, мы говорим о содержании, об определенном послании, об истине, которую Бог открыл или сделал известной. Когда мы говорим о богодухновенности, мы говорим о методе, который Бог использовал, как Он вдохнул его. В Откровении Бог открывает Себя. Богодухновенность означает, что Дух Святой берет Божие Откровение и проводит его через разум людей или через авторов, и они записывают его под воздействием Святого Духа. Они записывают совершенно точные слова, выражения, послания, которые Бог желал дать людям. Таким образом, откровение — это само послание, Богодухновенность. Богодухновенность – это средство, при помощи которого это откровение было дано и записано на страницах Писания. Теперь позвольте мне прояснить вопрос, подойдя к нему с другой стороны. Богодухновенность не представляет собой наивысшую степень человеческих достижений. На протяжении многих лет были критики доктрины богодухновенности, которые утверждали, что Бог действительно вдохнул каждое слово в разум библейских авторов, записавший их так, что каждое слово реально пришло из разума Бога. Есть люди, утверждающие, что это неправда. Они говорят, что Библия — это просто высокий уровень человеческих достижений в литературе. Вы будете так утверждать, если вы отвергаете божественное авторство Библии, потому что вы имеете дело с поразительной книгой, с глыбой мудрости. Поэтому вы вынуждены будете говорить, что это собрание того, что было написано религиозными гениями различных времен. Они такие же, как и любые другие гении, подобные Одиссее Гомера или божественной комедии Данте, или же трагедии Шекспира. Это высокий уровень искусства и литературного мастерства. Но все же Библия — это шедевр человеческой гениальности, и поэтому подвержен ошибкам. Эта позиция совершенно отвергает божественное авторство. Но это неправильная позиция по многим причинам. Я предложу несколько. Личность Иисуса Христа и то, как Он описан, превосходит всякую человеческую мудрость. Может ли из-под пера человеческого возникнуть личность, подобная Иисусу Христу? Никто не может создать такого персонажа. Он превосходит всех совершенством своих качеств, чистоте, любви и праведности. Нет подобного ему. Когда вы понимаете, что он является темой всей Библии, и на протяжении периода в количестве приблизительно 1500 лет около 40 авторов писали текст Библии, и все, что они говорят о нем, является последовательным, то как могла такая несвязанная между собой группа людей создать целостную и превосходящую разум личность? Более того, кто будет писать книгу, проклинающую все человечество? Кто будет писать книгу, которая говорит, что надежда только в личности Иисуса Христа? Всем другим религиозным деятелям в написании книг помогали сверхъестественные гении, которых мы считаем бесами. И в них предлагается спасение через дело. Они поклоняются человеческой гордыне. Нет личности, подобной Иисусу Христу, в других религиях мира. А гений же, наоборот, будет всегда превозносить себя. И если авторы Библии были бы просто человеческими гениями, почему их другие произведения не были такими же шедеврами, как Библия? Сами по себе они могли бы написать хорошие произведения, но не богодухновенное Писание. Апостол Павел написал много посланий, но только 13 из них вошли в Новый Завет. Например, он написал несколько писем Коринфянам, кроме тех, что в Библии, но они не были богодухновенными. Он также был пастором, как другие пасторы, благовестником, как другие благовестники. Говорил истину, но слова не были напрямую богодухновенными. Нельзя придумать Христа, осудить все человечество и оставить их с единственной надеждой, которая только в совершенном Христе. Есть несколько ошибочных теорий относительно богодухновенности Священного Писания. Первая – так называемая теория естественного вдохновения, согласно которой авторы, получив исключительный высокий уровень вдохновения, создали шедевры в области религиозной мысли. В рамках этой теории вдохновенность означает гениальность. Далее идет теория мысленного вдохновения. Эта теория утверждает, что в Библии вдохновлены только мысли, но не слова. Она учит, что Бог просто внушил свои идеи создателям Писаний. Это отрицание словесной богодухновенности. Если это так, то мы зря тратим время на экзегетику текста, потому что слова не важны. Как сказал мне этот человек на шоу Ларри Кинга пару дней назад, «Вы так закопались в словах, что упустили из виду мысли Библии. Удобная позиция. Понимание идей, концепций, религиозного убеждения, которые могут быть связаны или не связаны со словами. Но Библия — это слово самого Бога». В первом послании к Коринфянам, 2 главе 13 стихе, апостол говорит, «Возвещаем не о человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого». Павел имеет в виду, что когда я передаю Божие откровение, я записываю вдохновленные им слова. Слова эти не от человеческой мудрости, но учение Духа. В Иоанна 17:8 Иисус сказал, «Слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли». Весть была в словах. Нет вести без слов. Нет богодухновенности без слов. Более 3800 раз в Ветхом Завете встречаются такие слова «Так сказал Господь». Пришло слово от Господа, Бог сказал. Здесь говорится о словах. Не существует бессловесных концепций. Когда Моисей отказывался служить Господу, он сказал, «Мне нужно делать что-то другое, потому что я косноязычен». Но Бог не сказал в ответ, «Я дам тебе много хороших идей, а ты сам решай, как их сообщить». Бог не сказал, «Я буду с твоим разумом». Но Бог ответил ему, «Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Вот почему 40 лет спустя, согласно Второзаконию 4.2, Моисей сказал Израилю, «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Не трогайте того, что я заповедую, ибо это от Бога». На самом деле истина заключается в обратном. Библейские авторы записали слова, которые не понимали. В первом послании Петра, 1 главе, говорится, что пророки записывали слова, не понимая их значения. Пророки, пророчествующие о грядущей благодати, исследовали, на какое время указывал сущий на них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Они пишут о страданиях грядущего Мессии, а следующей за ними славе Мессии, а затем исследуют написанное. Они исследуют те самые богодухновенные слова, чтобы понять, о какой личности и о каком времени говорится. Они не могли даже полностью истолковать значение слов. Бог не давал идей без слов, но в некоторых случаях Он давал слова без законченных идей. В Матфея 24:35 Писание ясно гласит «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Когда Бог говорит, Он говорит словами, и Библия есть письменное выражение слов, пришедших от Бога. Мысли неразрывно связаны со словами, как душа связана с телом. Один автор сказал, говоря о вдохновении мыслей, без вдохновения слов, которыми выражаются мысли, вы можете точно так же говорить о тональности без нот или о сумме без цифр. Геология невозможна без камней, антропология без людей. Невозможно иметь мелодию без музыки, так же, как и божественную запись того, что говорит Бог, без слов. Мысли передаются словами. Бог вдохнул их в разум авторов, побудив их записать в точности так, как Он хотел, чтобы они были собраны и записаны в Библии. Другой ложной теорией в отношении богодухновенности Писания является теория частичной богодухновенности. Она предполагает, что авторы получили богодухновенность, касающуюся только определенных областей, а в таких областях Писания, как историческое, географическое, они писались без водительства Святого Духа. И это объясняет ошибки в Библии, легенды в Библии, и все идеи Библии, которые попросту ложны. Вся богодухновенность, по мнению этих людей, гарантирует только священное и не гарантирует секулярного. Проблема состоит в том, что Бог или написал всю Библию целиком, или не написал ее вовсе. Если Богу нельзя доверять в области Библии, касающихся истории, географии и науки, то как можно Богу доверять в духовных вопросах? Если предположить, что Бог не сообщил нам истину об истории и о материальном мире, в котором мы живем, или то, что Он говорит, может быть ошибочным, то как мы можем доверять Ему наши вечные души? И на основании чего Ему вообще можно доверять? Почему мы должны доверять части Библии, касающихся духовных вопросов, которые невозможно подтвердить? Допустив недостоверность Библии в каких-то вопросах, вы неизбежно придете к полному ее отвержению. И почему вы будете доверять Богу в том, что вы не можете видеть, а соответственно доказать, если Он солгал вам в том, что вы можете видеть и можете доказать? Есть еще одна теория, согласно которой Библия считается книгой, написанной религиозными гениями. Некоторые ее идеи могли прийти от Бога. Вы можете суммировать все предыдущие позиции в этот взгляд. Бог экзистенциально воздействует на читателя. Внезапно, когда вы читаете эту мертвую книгу, она оживает для вас, потому что Дух Божий вдохновляет вас и пробуждает вас. Это в действительности богословский экзистенциализм, иногда называемый неоортодоксией. Это не безошибочное слово от Бога, это не то, что изошло из уст Божьих. Просто Бог делает очень благое дело. Когда вы читаете ее, она оживает перед вашими глазами и вашим сердцем. Она оживляет слово, давая вам некоторое экстатическое переживание, оно дает вам момент связи с этой божественной реальностью. Вы чувствуете Бога между строк. Оно не авторитетно. Кстати, это похоже на духовные мурашки. Когда вы читаете Библию, оно может коснуться вас так, как никого другого. Мы все живем экзистенциальным моментом, сущностью момента. И внезапно что-то появляется со страниц Библии, что является моментом удивления и вдохновения. Люди, которые так рассуждают, говорят. Однако, даже на мгновение не думайте, что Библия на самом деле говорит вам историческую правду. Люди, которые верят в экзистенциальное вдохновение, верят также в демифологизацию Библии. Это огромное либеральное движение продолжается многие годы и даже столетия. Демифологизация Библии означает освобождение Библии от мифов, таких как Троица, вечное существование Христа, рождение от Девы, божественность Христа, чудеса, сотворенные Христом, заместительная смерть Христа, воскресение, вознесение и пришествие Христа. Бог оживит вас, и у вас будет экстатическое религиозное переживание. Это то, что Франсис Шейфер называл прыжком веры, прыжком в никуда. Один автор сказал, «Такие люди отказываются верить, что Бог чудесным образом, благодаря богодухновению, дал нам непогрешимую Библию, но вполне готовы принять то, что Бог ежедневно совершает еще более удивительное чудо, давая людям возможность искать и видеть в неточных и несовершенных человеческих словах непорочное и чистое Божье Слово. И как вы можете получить божественно правильный опыт через человеческую ошибочную книгу? Бог в этом случае оправдывал бы обман. Зачем Бог будет делать это? Но это вопрос настолько сложный, что философы говорят, только та истина, которая назидает, является истиной для вас. Если все библейское повествование было ложью, как бы мы могли воспринимать истинность какого-либо духовного опыта? Есть еще много других ложных взглядов на богодухновенность. Но последний в моем списке — это механическая диктовка или вдохновенная диктовка. То есть тот, кто писал Библию, были в каком-то трансе и, подобно машине, записывали слова, которые Бог заставил их написать. Конечно, Бог мог использовать такую диктовку, но Он этого не сделал. Мы видим разнообразие литературных стилей в Библии. Каждый автор писал в своей индивидуальной манере, но все они были движимы Святым Духом. Люди, которые писали Библию, выражали свои мысли, свое понимание, свой опыт под полным контролем Бога, то есть то, что строго соответствовало желанию и видению Бога. В первой главе послания к евреям есть указание на божественного автора Писания. «Бог, многократный и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Бог говорил. Это ключ к библейскому пониманию богодухновенности. В оригинале это звучит как «Бог говорил во многих разделах», то есть во многих книгах, а если быть точным, в 66 книгах, 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом. Бог говорил в притчах, в видениях, в образах, в пророчествах, в символах и ритуалах. Бог говорил в различных книгах разными способами, и в эти последние дни Он говорил к нам снова в Своем Сыне. Апостол Петр в своем втором послании говорит, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Ключевое слово — «движимы». В первом послании к Коринфянам, во второй главе, Павел утверждает, «А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого. Никакого пророчества не произносится по воле людей. Все Писание идет по воле Святого Духа, когда люди движимы, как корабль, поднимающий паруса, наполненные Святым Духом, чтобы они записали то, что сказал Бог. Все Писание богодухновенно. Мы с этого начали. Прочитайте Ветхий Завет — это хорошее упражнение. Например, прочитайте Иеремию с 1 по 3 главы, где говорится «Так говорит Господь». «И было ко мне слово Господне, он получил слова прямо из уст Бога». Итак, мы должны понимать богодухновенность как Божие откровение, данное нам в письменном виде Духом Божьим. Поместив свои мысли в разум автора, соединил их суверенным и сверхъестественным образом с опытом автора, с его словарным запасом, и в итоге каждое записанное слово — это те слова, которые Бог хотел написать. Я хочу завершить свою проповедь самым важным свидетельством Иисуса Христа. Он признал себя центром содержания Писания. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Во-вторых, Иисус пришел исполнить Писание. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». В Матфея 26:24 он говорит: «Сын человеческий идет, как писано о нем». «Я в Божьем расписании делаю именно то, что было записано». Он повелел Петру убрать меч в той же главе. Как же сбудутся Писания? Он исполнил Писание во всем. Иисус сказал: «Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Иоанна 10:35. «Не может нарушиться Писание». Именно Иисус акцентировал важность каждого слова и каждой буквы, говоря: «Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона». Евангелие от Луки 18:31. «И совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом». В Матфея 22 Иисус говорит: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресенье не женятся», говоря об ангелах. «Не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах». «А в воскресенье мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова, Он не Бог мертвых, но живых. И доказательство слова Бога: Я есмь вечно живущий». Матфея 24:35. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Иисус признавал силу Божьего слова во время искушений. Он отвечал Писанием. Иисус подтверждал следующие отрывки из Писания: сотворение Адама и Евы, убийство Авеля, Ной и потоп, роль Авраама, обрезание, уничтожение Содома и жены Лота, спасение Лота, призвание Моисея, закон Моисея, манна с неба, медный змий. Можно говорить еще и еще. Он подтверждал истинность Божьего Слова. Иисус обосновал достаточность Писания для спасения. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Марка, 12 глава. «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний?» Таким образом, Иисус — это образец для нас в том, как надо подходить к Библии. В итоге все это представляет собой только три возможных варианта. Первый вариант — в Библии нет ошибок. На основании свидетельства Иисуса. Второй вариант — в Библии есть ошибки, и Он не знал их. И третий вариант — в Библии есть ошибки, Иисус о них знал и покрывал их. Авторитет Христа решает вопрос богодухновенности текста. Христос берет ответственность за все Писания, и мы должны следовать Его примеру на основании Его свидетельства. Помолимся. Мы благодарим Тебя, Отец, за уверенность, которую дает Писание само по себе, ибо Ты действительно говоришь через него. Мы не знаем, как происходило чудо вдохновения. Мы не понимаем этого духовного процесса, но мы знаем и верим, что это истина. Мы знаем, что авторы писали из собственного опыта, записывали свои размышления, свою точку зрения, но тем не менее Ты сделал так, что каждое слово пришло из Твоего сознания. И у нас есть истинное Слово Божие. Дай нам познать, что это Слово дает жизнь и поддерживает жизнь. Твое Слово приносит свет, и этот свет — наша жизнь. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Пусть оно производит свое великое действие в нас постоянно. Молимся во имя нашего Спасителя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.